Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Преображая жизнь». Предлагаем вам прослушать первую часть интервью с Татьяной Шкодой, художником-дизайнером, главным устроителем и участником выставки «Оживки и прошивки». Здравствуйте, Таня.
Здравствуйте.
Я очень рада, что после такого важного события, как ваша первая художественная выставка, о которой мы уже делали репортаж, мы с вами встретились и можем поговорить подробнее не только о выставке, а о таком концептуальном видении вашей деятельности, вашего творчества. Мы с вами уже, как говорится, много лет знакомы. Сказать по правде, мы просто очень близкие друзья. Для меня это важное событие, состоявшаяся выставка, и мы говорили об участниках ее, но основным, так сказать, устроителем и таким двигателем этой выставки являетесь вы. Тем более, говорю, что при таком многогранном разнообразном творчестве вы уже давным-давно могли бы делать множество выставок, мне кажется, в самых разных областях. А здесь вот получилась такая концентрация разнообразных проявлений ваших талантов. И поэтому мне бы хотелось, чтобы вы сказали, что для вас значит это событие, как все складывалось. И дальше будем разговор, я думаю, получится шире. Тем более, что я говорю, мы прихожане одного храма, храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Мы все являемся, как говорится, чадом отца Дмитрия Смирнова. Это очень сильно объединяет и очень радостно, что при храме жизнь продолжается. И не только при храме, а мы как-то, в общем, стараемся возрастать. А теперь, пожалуйста, вы поделитесь своими размышлениями и о своем творчестве, и о первой выставке.
К этой выставке я шла, видимо, много лет, сама не зная того. И, наконец, дозрела, в общем. То есть я поняла, что надо поделиться с людьми. То есть, ну, люди должны это увидеть. И, может быть, это должно помочь чем-то людям. Во времена как бы жесткой неопределенности всего на свете людям хочется, ну, иметь какую-то опору, брать где-то силы. Для этого надо вот, ну, чем-то вдохновляться надо. Вот. И я поняла, что вот я вдохновляюсь, ну, своими корнями, например. Корни свои можно найти где угодно по нечаянности. Я вот самые последние корни нашла на севере. Хотя и в Европе у нас явно тоже есть корни. И, не знаю, в Италии, в Греции, на Святой Земле. Вот. Но на русском севере как-то это более остро все ощутилось. Вот во время моей поездки.
Неоднократно.
И, ну, в эпоху ковида это была одна поездка такая вот мощная именно в Архангельскую область. Я знала, зачем ехала, то есть я именно хотела посмотреть, дотронуться там до редчайшей архитектуры деревянной 17 века, которую нигде уже увидеть нельзя, она просто не сохранилась, а на севере все еще есть живое и даже, ну, в хорошем состоянии часто. И я прям поняла, что надо-надо, и вот рванула и нашла там часть своих корней. Я надеюсь, что для тех людей, кто пришел на выставку, это тоже, ну, поможет найти где-то себя.
Потому что это наша почва, это наши корни. Тань, но я вот хотела обратить внимание на то, что все, что вы делаете, это всегда вот годами наблюдая, это высокопрофессионально. То есть как вот просто, как у Пастернака, во всем мне хочется дойти до самой сути, вот так. И когда вы, вот, поехав на север, вы обрели свои корни, это меня нисколько не удивляет. Но просто, во-первых, начнем с того, что по образованию вы архитектор. И не только по образованию, а по многим годам своей деятельности прямой. Но здесь вот это соприкосновение с этой красотой в архитектуре, во всем вы смогли это запечатлеть хорошего качества гаджетом, снимая просто вот фотографии, но имея вот этот прекрасный художественный вкус, чувство композиции. Фотографии получились, ну, просто художественные, высокохудожественные, подчеркивающие не просто архитектурные особенности вот русского севера. Они смогли передать вот атмосферу, это даже трудно словами определить, надо как вот, ну, просто прийти, увидеть. Скажите, как у вас так получается, за что вы не беретесь? Я помню, ваши первые фотографии не связаны с архитектурой, значит, вы осваивали, вы уже могли делать целый альбом профессионально, сверстывать как книги. Мне вообще кажется, что за что бы вы ни взялись, в итоге это всегда получается очень художественно, высокопрофессионально, и это вызывает глубокое уважение. Но и радость. Радость, когда ты соприкасаешься, вашими глазами начинаешь открывать какие-то вещи, видеть глубже. Поделитесь еще поподробнее этим, потому что вот на выставке были ваши фотографии. Немножко скажите, что значит для вас архитектура и ваше образование, как оно вам пригодилось. И тоже, опять же, ваша мужская рука и взгляд такой тоже во многом четкий такой, когда надо, даже жесткий, а с другой стороны такая нежность в исполнении и в работе с тканями, с ботаническим принтом и со всеми чудесами, которые с валянием войлока, с вашими аппликациями, кружевами, я не знаю, ну, с украшениями музейными фактически.
Ну, север. Я просто мечтала поехать, мечтала вообще увидеть Каргополь. Ну, то есть это даже мне казалось, что вообще несбыточно. Мне казалось, что это какой-то фантастический город, скорее даже. Хотя я с детства знала о нем. Но в книгах по истории костюма он везде упоминался, что там богатейшие коллекции старинной русской одежды. Но мне казалось, что это просто какая-то мифология практически. И неожиданно открылось, что все абсолютной реальности, туда можно добраться и дотронуться до всего.
Тань, вернемся к вашему архитектурному образованию и к вашему пониманию архитектуры, что это вам дало в вашей жизни, как в профессии, и вот в дальнейшем восприятии мира.
Просто я люблю как бы искусство и все. Мне кажется, что оно вокруг нас, ну, во всем, как бы, что мы делаем. Неважно, люди там делают еду, шьют одежду или строят дома, это все искусство.
Ну почему выбор пал именно на архитектуру? Как вы почувствовали какое-то призвание в свое время к этому? У вас ощущение пространства, вот формы в пространстве, особо именно к архитектуре?
Ну, я скорее через интерьер к этому шла. Я в детстве любила книжки по интерьерам и изучала финнов, которые были, ну, доступны. В совдеповские времена особо-то почитать-то нечего было по интерьерам, но про там Алвара Аалта как-то еще у нас соглашались писать и там, ну, переводить, так сказать. Поэтому я вот на нем, можно сказать, выросла в подростковом таком возрасте. Но мне казалось, что все это нереально, потому что при советской власти это вообще все как-то, ну, не билось с тем, что нас окружало. И я просто удивлялась, что, ну, мне нигде ничего не нравится. То есть, вот я про интерьер имею в виду, что глаз все раздражает, и почему все так неправильно, почему мы так живем.
Имеется в виду серость такая, вы имеете в виду в плане такого духа хрущёб, да, нет, хрущёв, Галичёв?
Нет, вообще нет. Просто ужасные интерьеры везде. Там от школ до,
ну,
до
казённые,
всего, да, до поликлиник, там, не знаю, ну, любых общественных мест. Единственное приличное место, ну вот где прямо интерьер был как искусство, это московское метро. Ну, желательно там первых годов постройки, естественно, там, типа Маяковской, там, площади Революции, то есть таких вот мест. Все остальное было просто за гранью добра и зла, на мой вкус. Поэтому такое было ощущение, что это должно быть все сметено просто. Что должно что-то новое наступить, что вот эти вот квартиры. Я сама в Брежневском доме жила, это там брежневского еще времени, что они просто, ну, раздавливают людей, как бы, и там, то есть вообще непонятно, как в них существовать. Вот, в общем, я очень чувствовала давление интерьера неправильного в детстве.
Ну вот сейчас, когда вы говорите, что это должно быть сметено, ведь не имелось же в виду, уже сейчас, как мы видим и понимаем, что такое разрушение государственности, а имелось в виду как раз вот этой некрасоты, скажем, или отсутствие красоты.
Да, конечно. Просто везде была такая печать чего-то холодного и...
Кондового часто.
Ну, ужасного. То есть во что была превращена там русская деревня. Там, ну, как бы террор просто настоящий. То есть когда на дома было просто, ну, страшно смотреть. Ими нельзя было там гордиться, восхищаться, там радоваться. То есть они вызывали, ну, чувство жалости. Что-то неправильное. То есть дома не должны чувство жалости вызывать. Так не должно быть просто.
Там... То есть тогда вспоминалась дореволюционная Россия, и вот то, что вы нашли на русском севере, это то, что сохранилось, и оно греет вот до сих пор душу и является некими образцами художественными.
Ну, я в детстве этого вообще так сильно подробно не знала. Я не представляла, в каких домах жили, ну, там, обычные крестьяне, скажем. Но оказалось, что дома 19 века есть до сих пор тоже, как бы, в отличном состоянии. Они совершенно фантастической красоты и удобства. И
функциональные.
И функциональные, удобные. И даже такая вещь, как сейчас, ну, не знаю, по любой деревне можно проехать. Ну, дома стоят вдоль дороги. Всегда дорога некая в деревне. И главные окна в избе, ну, там, если это пятистенки, ну, или просто даже уже кирпичные дома, главные окна глядят на дорогу. Хотя там, может, ничего и красивого нет на этой дороге просто. А во всех старинных деревнях на севере, скажем, окна домов глядят на какой-то красивый пейзаж. Если рядом река, ну, а чаще всего рядом река, то это вид на реку, а ни в коем случае не на дорогу. Там это вид на храм, ну, на все что угодно. В общем, из главных окон должен был быть красивый вид. Это просто принципиальная была тема. Это было все, ну, как бы уничтожено во время советской власти.
Ну, надо сказать, что много было связано в дореволюционное время все-таки с воцерковленностью людей, и жили люди в красоте, потому что иконы были, люди молились, и это произведение, как сейчас вот наши музейщики до сих пор борются как за образцы искусства, хотя икона – это, так сказать, окно в небо, и она предназначена для молитвы. И, собственно, наши предки, они в красоте жили. Это архитектура деревянная и каменная, это пение храмовое, это, ну, все было, да, вот с этим связано. И как-то, конечно, большая скорбь, что это было так безжалостно разрушено. Ну,
Горобарь ездил в северные экспедиции в начале 20 века, там, 1903 год, и он был большой знаток там и икон, и архитектуры, и живописи, да, и там, сам живописец. И он везде писал, что русский народ необыкновенно одарен архитектурно именно. Вот, что очень чувство меры. Именно, ну вот Горобарь описывал, что в деревне нет как бы случайного положения домов, что-то такое, что люди настолько ценят красоту, и то, что они из дома видят в окно, и то, что, допустим, реки тоже были дорогами, что люди задумывались о том, как с реки будет открываться вид на их деревню, на храм, как это все будет компоноваться. То есть люди просто так, что попало, куда попало, не строили. Все было совершенно чудесное, именно потому что...
Чувство красоты.
Задумка да. была... Очень продуманы были все вот эти движения, то есть... Никто никаких сараев никуда не ставил каким-то непонятным хаотическим образом. Хотя в планах, мы можем даже планы монастырей посмотреть, если нам там ничего не объяснить, мы как бы можем подумать, что планы немножко хаотичные. В реальности никакого хаоса там не было. Даже храмы, храмы надо ставить там на восток алтарной частью, скажем, но храмы никогда не ставились параллельно друг другу. Потому что это просто некрасиво, с земли, с человеческого роста, это, очень жестко и очень математически, да, то есть вот когда все
разрушается гармония, да.
Параллельно, перпендикулярно, то есть это вот эта римская система, да, когда вот все параллельно перпендикулярной улице, да, так сказать. А у нас всегда брали хотя бы градусов 15 и поворачивали здания относительно друг друга. И тогда они как-то более художественно открывались. С человеческого роста.
Ну и мало того, у нас просторы всегда были, пространство, позволяющее варьировать, и вот эта широта, она давала простор для творчества, воображения.
Да, после революции это все было забыто, можно сказать, растоптано. И там можно смотреть на улицы там, наших городов, что в основном дома как бы поставлены все почему-то параллельно друг другу, как будто мы живем в тюрьме. В общем, так строились концлагеря потом. Когда все бараки были параллельны друг другу. Просто абсолютно тюремная система. До революции такого не было нигде, ни при каких раскладах, ни в городах, ни в деревнях самых далеких. Поэтому русский север, он сохранил еще эти дивные планировки, когда все живое, все такое неприхотливое, все как река течет по местности, как-то она сама
естественно.
Так и течет, да. Так и дома как-то организуются вдоль этой линии реки, и тогда открывается и природная красота, и людям внутреннее совершенно другое восприятие и пространства, и жизни своей, то есть...
И много воздуха.
Люди чувствуют себя свободными, да. Но русский север еще чем характерен, вообще чем он отличается от всех наших территорий, у нас полно красивенных территорий, как бы Россия вся, это разные ландшафты и разные климаты, но только на севере у нас такая ситуация, что специфика такая, что не было крепостного права никогда, потому что еда толком не росла на земле, как бы с крестьян невозможно было оброк взять едой, да, толком. Там не было монголо-татарских нашествий там не было немцев.
Разрушительных таких.
В итоге приходишь в храмы, там храмы такие, как будто храм как машина времени, как будто ты провалился лет на 200.
А то и больше.
Хотя там, безусловно, была советская власть, и куча храмов было разорено, и там, так сказать, уничтожено, но те крохи, которые остались, они все-таки остались в духе того, какие они были. Это потрясает просто воображение. И такое ощущение, что люди там как-то жили, в общем, далеко от начальства, но близко к небу. ну, вообще по жизни. И там другой характер у людей. Там люди более какие-то открытые, доброжелательные. Мы были просто поражены с подругой с моей, с которой мы поехали. Насколько нам там легко с людьми договариваться, там какие бы неожиданности там в дороге у нас не происходили. Мы легко договаривались с людьми, которые нам помогали всегда и шли навстречу. Поразительно, в общем. Ну, в Москве у нас точно так бы не получилось.
Ну, Москва – это перекресток, множество дорог. Это такой, с одной стороны, Вавилон, а с другой стороны, как говорил кто-то из подвижников, это великая пустыня. Все зависит от того, как человек живет, но жить здесь тяжелее, конечно, и людям приходится постоянно защищаться от многих вещей. А там люди в провинции, в этой далекой и красивой, могут себе больше позволить каких-то вещей, важных для жизни. И слава богу, что эти уголки сохранились, и вы сейчас о них так поэтично и глубоко можете нам рассказать, что даже захотелось, очень захотелось там побывать. Вы сейчас рассказали об архитектуре. Теперь хотелось бы поговорить о одежде наших предков и нашей теперешней одежде, и о том художестве в одежде, которым занимаетесь вы. Вот как вы к этому пришли? Что такое ботанический принт? Я думаю, что далеко не все знают. Благодаря вашему, так сказать, творчеству мы соприкоснулись с тем, что ткани можно окрашивать живыми травами, листьями. Мы с вами даже сами собирали иногда в парке необычные листья или обычные, как получалось. И что это может преобразиться в такую красоту? Как вы к этому пришли? Что это такое? Расскажите поподробнее.
Ну, одеждой я интересовалась с детства. И народная одежда меня поражала своим разнообразием. Русский костюм не похож ни на какой, ну, другой национальный костюм, в плане, что у нас нет единого образца. Когда мы говорим там японский костюм, не знаю, французский, итальянский, мы представляем что-то конкретный образ какой-то. А у русского костюма единого образа нет, потому что у нас очень большие территории, опять же, разный климат. Разные соседи совершенно, у которых мы тоже брали что-то из их костюма. В итоге у нас масса разнообразных образцов совершенно. Поэтому тема неисчерпаемая абсолютно. Но я просто с детства этим интересовалась.
Я имею в виду, есть некий стереотип, там сарафан и кокошник. Ну, скажем, вот первое, что, допустим, приходит в голову.
Сарафаны на самом деле носили на ограниченных территориях. То есть это даже, скажем, Архангельская область, Вологодская, и там вплоть до Москвы, а от Москвы чуть южнее, вот Тула, например, уже, да, там уже были панёвы с рубахами. Панёвы – это юбка. Ну, в общем, на юг от Москвы уже были юбки. Где-то образ, ну, вот русской народной одежды, он был, ну, просто немножко сказочный. То есть это просто было, не знаю, модно в конце XIX века, какие-то иллюстрации к сказкам, что-то такое, вот костюмы к балам. Это было немножко, ну, как бы надуманные образы, такие гипертрофированные.
Стилизация некая, да?
Да, они не были настоящими, просто это было модно. Эту одежду надо было носить при дворе еще. При определенных условиях там фрейлины должны были одевать а-ля сарафаны. Пусть они и в корсетах, но с виду, ну, издали. Это был сарафан русский. Ну, стилизация, конечно, абсолютная. Поэтому какие-то фильмы, которые мы знаем, не знаю, там, начало 20 века, это абсолютно стилизация. То есть это не имело никакого отношения к реальной одежде народной, безусловно. Потому что толком ее никто не знал, ее практически еще не коллекционировали и совершенно, ну, не изучали искусствоведы, поэтому как бы не с чего было даже, ну, настоящую где-то взять, нарисовать. Одной из первых коллекционеров была Наталья Шабельская. На основе ее личной коллекции, собственно, был создан этнографический музей при Русском музее в свое время. Она передала часть своей коллекции, по-моему, в 1895 году. Там вторую часть наш царь, ну, Николай II, выкупал у нее уже. Ей как бы не у кого было учиться, не у кого было даже спросить. Просто как это лучше делать. То есть никто не понимал, что скоро такой одежды просто не будет, потому что наступил век швейных машин, изменились технологии, подходы. И просто той народной одежды, которая была, ее больше не будет никогда.
Она интуитивно это чувствовала. То есть вот это влияние уже капитализма, такое начало урбанизации, всего уже появлялось. А вот такие тонкие чувствующие души, вот как Наталья Шабельская и Клавдия Тенишева, это пионеры, можно сказать. И до сих пор они остаются единичными ценителями, теми, у кого можно почерпнуть
на
самое...
На уровне нет коллекции, во-первых, как бы практически. То есть просто Тенишева собиралась коллекцию в основном в Смоленске, ну, у нее от нее экспедиции ездили, безусловно, тоже и в Вологодскую, и в Архангельскую область, и в Нижний Новгород, там, и так далее. Ну, Шабельская на 20 лет раньше начала. Просто она начала собирать коллекцию с 70-х годов 19 века, а Тенишева уже с 90-х годов. И они сначала не совсем понимали, что надо делать, и попервой... Ну, такие казусы были, что красивая вышивка просто вырезалась из одежды, а одежда выбрасывалась, потому что, ну, одежда тоже занимает очень много места, наверное, было непонятно, как все это хранить, вот, и собралось сумасшедшее количество просто вышивок, вот таких вырезанных непонятно откуда, непонятно что, но только атрибутированных, ну, вот с какой области, да, там, взятых. Потом как бы, они поняли, что надо все-таки целиком одежду брать. Вот, и стали сохранять уже и сарафаны, и рубахи, и там душегреи, и все на свете. Нам головные уборы, само собой, головные уборы сразу целиком шли, конечно, только целиком. Но все равно не было понимания, что нужен костюм хотя бы из одного дома, когда все свои костюмы, верх, низ, там, ну, в общем, все-все-все взято из одной семьи. А так все, что у нас есть в музеях, практически все, что можно надеть на манекен, это просто вещи, скажем, с той же Новгородской там, губернии, но совершенно из разных деревень. То есть ни одна женщина это не носила вместе, эти вещи. Это, конечно, поразительно, но просто и мне не у кого было поучиться, и не у кого было спросить. То есть они на своих ошибках как бы учились. И Шабельская, и Тенишева. Поэтому, к сожалению, да, вот такого полного костюма мы практически нигде не имеем.
Ну вот сейчас, в наше время, где лучшие образцы, где сохранилось, в каких музеях? Ведь этого очень мало, и сейчас очень мало. Вот получается так, что этому цены нет. Это наша корневая система, а образцы... Вот вы, я знаю, часто ездили в Смоленск, чтобы побывать в музее.
В Смоленске музей называется «Русская старина», музей Тенишевой. Она его готова была открыть в 1905 году, но помешала, ну, это первая русская революция, и потом музей был открыт только в 1911 году. В основном часть ее коллекции находится в историческом музее в Москве, часть музея декоративно-прикладного искусства, но, к сожалению, ни там, ни там, мы живьем, ничего не можем увидеть практически. Почему-то руководство музеев, ну, не считает нужным это выставлять. Я не могу это ничем объяснить.
Они находятся в запасниках,
да.
Эти экземпляры?
Да, да, в запасниках. Причем это десятки, как бы это десятки тысяч единиц. То есть это не 2-3 вещи, это считается тысячами.
Поразительно.
Да, то есть в историческом музее, например, в Москве, ну, который на Красной площади, все знают, у него богатейшая коллекция, у них и часть и коллекции Шабельской, и часть Тенишевой. Часть коллекции была куплена, когда шла еще гражданская война, как-то не странно. То есть были очень разумные музейщики, которые поняли, что это как раз момент, когда можно купить костюмы, в которых тебе отказывали когда-то. А сейчас, ну, как бы люди в тяжелой ситуации, и люди продадут эти костюмы. Вот, и был 19-й, 20-й, 21-й год, когда просто был и голод, и война, и все. И исторический музей купил потрясающие красоты костюмы, там покупал на всей территории России, включая Среднюю Азию. Но увидеть этого ничего нельзя, как бы.
Ну, будем надеяться, может быть, надо обратить на это внимание, потому что, как говорится, запрос есть, вот это обращение к своей корневой системе, к этому прекрасному, то, что было у наших предков, это огромнейший запрос теперешнего дня. Нам надо окунуться в эту красоту наших предков. И вы своим творчеством тоже, в том числе и даже вот тем, что вы сейчас рассказываете, вы нас к этому обращаете.
И мы об этих коллекциях знаем только через то, что музеи печатают каталоги свои. Но живьем ничего увидеть нельзя. Причина абсолютно непонятна, к сожалению. Ну, а те, кто любят, ну, там, вообще русский костюм и все, ну, вот, либо в Смоленск можно поехать, в музей Тенишевой, либо Ну, он не очень большой, к сожалению. Ну, там то, что осталось. Там, опять же, немцы наступали, и музею Тенишевой дали только один вагон для эвакуации музея. Поэтому вот все, что они смогли спасти, только это мы можем увидеть, то, что в одном вагоне поместилось. А так богатейшая коллекция вот Шабельской в таком богатом составе, она вот выставлена в Российском этнографическом музее при Русском, вот куда прям очень советую пойти. Это такая радость и такое счастье, и, ну, в общем, столько открытий. Российский этнографический музей – это часть Русского музея. И когда мы просто подходим лицом к Русскому музею, в котором, ну, мы все были, ну, все, кто любит живопись, все были в Русском музее, ну, кто до Питера доехал. Рядом с Русским музеем справа стоит здание, специально построенное. Вот это Российский этнографический музей.
В Санкт-Петербурге.
Это Инженерная улица, да, самый центр Питера. И там богатейшая коллекция и одежды.
Еще очень важно, как оформлены эти выставки, как это все сделано, с какой любовью, с каким вкусом и с каким масштабом. Вот то, что я вот благодаря вам увидела, это целое открытие. Я думаю, для многих это будет открытием.
В этнографическом музее сделаны залы всех народов России. Ну, потрясающе интересные. Очень богатая коллекция предметов бытовых, начиная там с лодок каких-то древних, там, с наших северных территорий. Заканчивая домами, какими-то восстановленными кусочками домов. Поразительно просто. И инструменты, чем обрабатывали, не знаю, лен, скажем. Интереснейшие макеты, не знаю, каких-то деревенских ярмарок. Поразительные вещи совершенно. С Украины есть совершенно волшебные образцы свадебного хлеба со свадебным деревом. То есть, ну, вот я такое вообще не встречала нигде и даже не слышала, пока вот уже после них не стала читать про эту тему уже. Все сделано с любовью, очень большие площади, большая экспозиция и много выставок, которые там сменяют друг друга, и постоянная экспозиция очень интересная. Поэтому вот все, кто люди, кто любят историю и хотят приобщить, не знаю, там своих детей, получат невероятное какое-то удовольствие и радость просто от знакомства вот с Российским этнографическим музеем.
А опять же, мы хотим вот обратить внимание наших радиослушателей. Многие любят Санкт-Петербург, и там такой избыток всяких культурологических мест, событий и выставок, не говоря уже там, начиная с Эрмитажа и прочего. Но вот очень мало кто бывает в этнографическом музее. Вот,
ну, поэтому... Не хватает рекламы реально. Просто люди как-то не рекламируют себя абсолютно. Там скорее люди погружены, может быть, в науку больше. То есть вот им кажется, что этого достаточно.
Вы прослушали первую часть беседы с Татьяной Шкодой, художником-дизайнером, главным устроителем и участником выставки «Оживки и прошивки», после которой несколько работ Татьяны были представлены в выставочном зале на Кузнецком мосту на выставке в центре внимания художника. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Прозвучала музыка Баха в исполнении гитарного дуэта «Фолия».